Давайте помнить, что мы сейчас вместе со всеми нашими товарищами по всему миру, со всеми группами и отдельными товарищами, которые вместе с нами, душой и сердцем, находятся здесь. Мы сейчас говорили о телевидении, о том, как мы связаны. Надеюсь, что здесь мы действительно вступим в связь всемирную в самом ближайшем будущем. Тема нашей беседы сейчас – это самая-самая важная и горячая тема. Это роль народа Израиля. Потому что если бы не эта роль, если бы мы не должны были что-то передать миру, мы не находились бы здесь, мы не были бы народом, не было бы Израиля и не было бы ничего. А только потому...
Я прошу прощения, Раф Лайтман. Пожалуйста, последние товарищи, кто присоединились сейчас, пожалуйста, сядьте, не разгуливайте по залу. Там, где есть стул, сядьте, проверьте, что вы выключите телефон. Мы слышим сейчас тут разные сигналы. У кого есть дети, поставить на тихий режим, у кого нет детей, просто выключите телефон и сядьте, пожалуйста, и соблюдайте тишину. Спасибо.
Спасибо. Так если бы не общее исправление мира, которое Творец определил как то, с чем весь мир должен прийти к нему в слияние, не создал бы он такую особенную группу, которая оторвалась от всего человечества, кроме как для особой духовной идеи, чтобы быть как один человек с одним сердцем, исполняя особую роль в любви к ближнему, где все мы соединяемся вместе. Потому что Авраам, основавший эту группу, он изначально был вавилонским жрецом. Он служил богам, продавал статуэтки, башков всяких, пока вдруг ему не раскрылось, не произошло в Вавилоне то, что мы называем взрывом эго. Так разросся их эгоизм, что они перестали понимать друг друга. И это не из-за языков, не из-за смешения языков, нужно понять. Они перестали понимать друг друга. И когда он исследовал это, он понял, что эгоизм, который взорвался в человечестве, произошло это для того, чтобы привести человечество на более высокий уровень, чтобы люди над этим эгоизмом соединились, объединились на еще более высоком уровне. И тогда бы пришли к познанию божественного, потому что выше их эгоизма находится уровень божественный. Потому что до взрыва их эгоизма они были объединены. Был один народ и один язык. Жили просто, как один народ. И вдруг перестали понимать друг друга, начали ненавидеть друг друга. И тогда раскрылась наука Каббала. То есть вместе с эгоизмом раскрылась система того, как подняться над этим эгоизмом, что невозможно сделать обычным способом, а только с помощью высшего света. Авраам раскрыл это и в соответствии с этим начал распространять науку Каббала. И к нему присоединилось несколько человек. Он поставил там шатер, и Сара с ним, и они начали распространять. И тот, кто пришел, пришел. Из этого на самом деле начал существование свой народ Израиля. На самом деле это не народ, не нация, нет такой нации. Есть цель. А цель заключается в том, чтобы объединиться с Творцом, Яшар Кель, прямо к Творцу. Эта группа оторвалась от всех вавилонян и ушла в другое место, где она существовала, покуда не разрослась до масштабов народа. Но масштабов, это все равно нельзя было назвать народом. Это так называлось, но это неправда, потому что каждый, если он принимает этот подход, это направление прийти к Творцу, его называют Исраэль, Яшар Кель. Никто не может быть итальянцем, немцем или французом, кроме как по рождению. А Исраэль, израильтянином каждый может быть, если он прошел то, что называется гиюр, то есть принял на себя систему исправления и принял на себя цель стать подобным Творцу. И объясняет нам наука Каббала, что невозможно привести весь мир к исправлению, потому что все души находятся в состоянии, где у них разное вьют, неживая, растительная, живая и говорящая материи. Большинство мира состоит из неживой материи, а есть также растительная, живая. И вот это вот, это острие, этот кончик, это говорящий. И только эта часть на самом деле обладает способностью чувствовать, я здесь рисую дельту, разницу. Этот уровень отличается от других, потому что у него есть способность, есть чувство того, что имеет отношение к Божественному. И эта чувствительность не дает человеку, если она в нем раскрывается, она не дает ему жить. А все остальные уровни не способны этого почувствовать. Конечно, в этом нет никакого осуждения или пренебрежения. Просто так выстроен порядок душ, как в теле. Есть сердце, есть мозг, есть печень, есть почки и другие органы. И в целом организме даже самая маленькая клеточка в самой отдаленной части ноги важна настолько же, насколько важен мозг. Потому что совершенство, оно во всем. И не важно, где находится эта часть. Если в ней хоть малый изъян, все, это несовершенство. Это не так, как у нас бывает в материальном мире. Но все важны. Но есть те, кто должны производить исправление, а есть те, кто присоединяется к исправлению. И в этом нет никакого стыда, никакого порицания, и я надеюсь, что это поймут, потому что я объясняю это самым простым и прямым способом. Где бы я ни появлялся, в России, в Америке и в других местах, я объяснял сразу прямо. Вы знаете меня, я не умею окрашивать себя в какие-либо цвета. Я стараюсь быть простым. Так что та часть вавилонян, которая получила ощущение того, что себя необходимо исправить, пошла за Авраамом. Потом они размножились и превратились в народ. Они поднялись в землю Кнаан. Потом спустились в Египет, это было изгнание, потом у них было еще одно изгнание, еще одно. Мы находимся в последнем, в четвертом изгнании. И перед этим, последним изгнанием, было разбиение, разрушение храма. До этого было разрушение первого храма, но это было не так страшно, потому что это было падение с уровня Мохин Дахая на уровень Мохин Данашама. То есть они остались в духовном ощущении, в связи с Творцом, но только не в связи с получением ради отдачи, а в отдаче ради отдачи. Но связь все равно была. А вот взрыв эгоизма, который произошел во времена Раби Акивы, привел их к полному отрыву от святого, от отдачи, от ощущения Творца, и народ упал в то же состояние, в котором были все остальные народы. Духовное ушло, от него не ощущалось ничего. И так они существовали. И в книге Зор написано, что это состояние временное, и что нужно прийти к концу изгнания, и вернуться к самому высокому состоянию, Мох де Ехида, то, что называется третьим храмом, сумма двух первых храмов, которые у нас были раньше. И от кого зависит это исправление? От тех, кто прошли разбиение. Поэтому только народ Израиля, только на нем лежит обязанность исправления. Всему остальному миру исправлять нечего. Эгоизм, присутствующий во всем остальном мире, это не тот эгоизм, который требует исправления. Не тот. Слушайте хорошенько. Исправление того, кто когда-то был на духовном уровне, разбился и упал, и упав, ты превращаешься в клипу. Тот, кто не был в духовном, не становится клипой. И когда ты стал клипой, то ты можешь исправить себя с помощью Торы. Поэтому народ Израиля получил Тору, свет, которым можно пользоваться для того, чтобы исправить себя. Как исправляются другие? С помощью принадлежности, объединения, присоединения. Благодаря тому, что они присоединяются к народу Израиля. Как говорит нам Бааль Сулам, мы это скоро прочитаем в конце предисловия книги Зоар, найдете там, что народ Израиля, который исправляет себя, это как кли. И когда оно исправляется, из него изливается и разливается свет. Как сказано, свет народам, свет для народов. Это значит, что тогда этот свет просто из этого кли, народа Израиля, исправленного кли, разольется по всему миру, и все познают меня от мала до велика, потому что дом мой молитвенным домом будет для всех народов. Та часть, которая была разбита, должна произвести исправление. И если эта часть не производит исправление, то все народы мира давят на него и требуют исправления, потому что весь мир зависит только от этого, от этой части. И его заставят произвести исправление не по-хорошему, так по-плохому. И после того, как начинается исправление, вместе с его исправлением к нему начинает присоединяться все больше и больше из тех, кто находится по всему миру. И давайте не будем забывать, что по всему миру находятся тоже разбросаны 10 колен из 12. Из тех 12 колен, которые были в духовном и упали из него, при разбиении первого еще храма, 10 колен исчезли. Что значит «исчезли»? Они живут среди народов мира. Мы не знаем, кто они и что они. Но представьте себе, с тех пор они живут и размножаются. Сегодня их может быть, они могут быть миллионами. Где они? Они принадлежат к тем самым душам, которые прошли разбиение и теперь должны пройти исправление. Но исправление должны начать мы, потому что мы разбились и второй раз. В тот момент, когда мы поднимаемся в наших исправлениях, мы в той же мере удостоимся видеть их, они вдруг раскроются, обнаружатся. Мы сошли в Египет, потом поднялись на уровень первого храма, первый храм, упали из него вавилонское изгнание. Это не как был Авраам, Авраам здесь. Это вавилонское изгнание, времена Мордехая и Эстер. Потом мы поднялись, сделали исправление и поднялись из изгнания на уровень второго храма и уже упали полностью в наше изгнание. 2000 лет. Это разрушение, после которого мы полностью оторвались от духовного. Не чувствуем, мы не понимаем. Но в той мере, в которой мы поднимаемся и доходим до того же уровня, который был в вавилонском изгнании, и проходим его, мы должны подняться на уровень третьего храма, который выше второго и первого храмов. Третий храм. Мы здесь, не простите, здесь, здесь мы встретим 10 колен, которых потеряли по дороге. Они присоединятся к нам на нашем пути к исправлению, потому что они находятся вот на этом вот уровне. Сказано, что народ Израиля не был послан в изгнание, кроме как ради того, чтобы присоединить к себе души народов. Здесь еще очень много деталей, очень интересных, о том, как это было и как это произойдет дальше. Можно сравнивать те или иные вещи, но мы не занимаемся, мы не занимаемся сравнительной историей. А то, что я хотел бы сказать, это то, что на нас, и с точки зрения этих отсутствующих сейчас колен, и с точки зрения народов всего мира, и с точки зрения Творца, на нас лежит обязанность произвести исправление. И то не на всем народе Израиля, а прежде всего на тех, кого Творец пробуждает их, зажигая в них точку в сердце. Поэтому мы должны чувствовать огромную ответственность за то, чтобы каждый из нас находился бы на подобающей, выполнял бы подобающие свои высокие обязанности и понимал бы свою ответственность. Мы называемся избранным народом, но в этом нет никакой избранности как таковой. Мы самые разбитые, самые плохие, но наша обязанность, то, что стоит перед нами, это и есть избранное. Как и тот факт, что к этому мы приходим свободным выбором, выбором, которого нет ни у кого, кроме нас. Потому что кроме кли этого мира, в нас еще есть искорка мира следующего. Поэтому мы должны понять эту великую ответственность относительно всего народа Израиля, относительно той ситуации, в которой мы находимся в мире, ненависти, всеобщего кризиса. Все это на самом деле направлено на то, направлено всего лишь на нас, целиком на нас. Как бы, как такое может быть? Но так это в духовном. И это должно привести нас к осознанию нашей важной, серьезной роли и пониманию того, что стоит перед нами. К пониманию ответственности и пусть даже гордости. Да, у меня есть силы, чтобы я и все остальные могли исправить, сделать то, что я должен сделать для того, чтобы исправить мир. Давайте посмотрим, что объясняет нам об этом Зоар, что пишет нам Бааль Сулам. Это очень особая и важная тема. И я повторюсь, все происходит только ради этого. Мы бы здесь не сидели, Творец бы нас сюда не привел, кроме как ради того, из-за того, что нам надлежит произвести это действие. Единство между нами должно быть примером всему миру.
Мы хотели бы, чтобы мы начали читать Зор, и у нас есть предисловие книги Зор.
Из предисловия книги Зор,
Бар-Салам пишет из предисловия книги Зор, 67 пункт. И человек из Израиля, он усиливает и почитает внутреннюю часть, это называется свойство Израиля в нем, над внешней, которая называется свойство народов мира в нем. То есть он дает большинство своего усилия и своей работы, чтобы увеличить и поднять внутреннюю часть в себе. И более меньшую часть он уделяет народам мира в себе, то есть для потребностей тела. И своими действиями он и внешним, и внутренним служит всему миру. И народы Израиля поднимаются все выше и выше, а народы мира, которые находятся во внешнем, в общем, они будут почитать и признают ценность народа Израиля.
Что он хочет нам сказать? Это, например, народы мира, это Израиль. Он говорит так, если Израиль, если у них духовное выше материального, тогда Израиль будет определять то, что и в народах мира духовное будет выше материального. А если наоборот, то будет наоборот. Мы это определяем. Дальше.
Есть еще кое-что из статьи поручительства. Написано так, Бар-Салам говорит, и будет чудесное свойство со всех народов. То есть вы будете чудом, и с помощью вас пройдут все искры очищения ко всем народам мира. Поскольку народы мира пока еще не готовы совершенно к этому, и необходимо один народ, чтобы начать с него, чтобы он стал спасением для всего мира, потому что все народы мира в конце должны слиться со мной.
И все начинается с маленькой группы, к которой после этого присоединяется весь мир.
Мы подойдем к Зор.
Там есть тоже относительно роли.
Да, есть об этом. Мы хотели бы попросить.
В Зоре действительно написаны ужасные вещи. Чем ближе мы приходим к цели творения, к цели, мы продвигаемся к ней из того состояния, в котором мы находимся сейчас. И как вам известно, 6000 лет, и у нас нет другого выхода. Придем мы к этому с помощью Торы или через страдания. Одно из двух. И в этом вся проблема, потому что если мы не будем вовремя производить те исправления, которые должны, то природа будет давить нас и делать это своевременно. В программе природы есть такая пружина, которая каждый раз запускает те силы, которые воздействуют на нас, с тем, чтобы мы двигались вперед. Это продвижение называется «в свое время», «беито», в соответствии с временем. Это очень тяжелое продвижение, потому что силы, которые воздействуют на нас, толкают, мучают нас, и мы продвигаемся от безысходности. Мир только немного чувствует это. Это только самое начало, потому что мы только сейчас вступили на тот путь, где мы исправляем себя. Самое начало в самом начале 21 века. Если мы не будем опережать время, то всегда нас будут настигать большие страдания, и природа уже готовит нам эти страдания. Но если мы будем ускорять время, и это произойдет только с помощью того, что мы будем вызывать свет, возвращающий к источнику, Ор-Макив, то мы бежим впереди кнута. Мы убегаем прежде, чем нас настигает кнут. Это называется ахишена, ускорение. То есть я продвигаюсь быстрее, чем заставляют меня силы природы. Поэтому я тем самым, во-первых, укорачиваю путь, а во-вторых, не чувствую страданий, я чувствую приключения. Меня притягивает свет и исправляет меня. Поэтому вся наука Каббала предназначена только для одного, чтобы мы притягивали к себе свет, возвращающий к источнику, и продвигались быстрее, чем продвигались бы по пути страдания. Потому что и так мы придем к исправлению. Каббалисты этого не скрывают. Конечно, мы придем к исправлению. Но если вам когда-нибудь приходилось читать про пророков, говорится о войне Гога и Магога, о матерях, поедающих собственных младенцев, об ужасных вещах говорится. И это все произойдет за те 200 лет, за которые нам нужно произвести то самое исправление. Или по пути ускорения с помощью окружающего света, это произойдет как приятное и радостное приключение.
Баль Ислам продолжает предисловие книги Зор, 69-й пункт, что если человек из Израиля унижает свойства Тору, которое находится в его душе, и поднимает внешнюю часть Торы, то есть действия, то он приводит к этому, что он унижает все ниже и ниже внутреннюю часть мира, то есть сына Израиля, и усиливает внешнюю часть народа мира, и унизит, и будут унижать Израиль, как будто бы они являются лишними в мире, и нет у мира причины уважать их.
Это возвращает нас к предыдущему чертежу. Он говорит так. Если Израиль занимается Каббалой, тайнами Тора, как он называет это, относительно действия, так называется обычная Тора, которая занимается обычно, тогда весь мир будет исправленным. И весь мир также почувствует, что духовное важно и будет поддерживать нас. А если мы поступим иначе, если мы будем заниматься действием, кроме вместо Каббалы, то мир будет предпочитать материальное духовному и будет унижать нас и давить на нас с желанием истребить нас. Поэтому все зависит от изучения науки Каббала и передачи ее всему миру, прежде всего народу Израиля.
И не более, но они приводят к тому, что даже внешняя часть мира преобладает над их внутренней частью, потому что самые худшие из мира, они являются вредителями, разрушителями в мире, они поднимаются вверх над внутренней своей частью, которая является праведниками мира, и тогда они приводят ко всем разрушениям, ко всем бедствиям, которые поколение мое было свидетелем.
Он говорит здесь о Второй мировой войне.
И избавление Израиля, и вся величина Израиля зависит от учения Зор и внутренней части Торы. И наоборот, все жертвы и все унижение Израиля, презрение их, потому что они оставили Тору и снизили ее, и сделали ее вещью, в которой вообще нет никакой необходимости.
Что он говорит здесь? Если каббалисты, те, кто занимается исправлением себя, которые хотят прийти и увлечь за собой всех, если они находятся во главе народа Израиля, это народ Израиля, относительно тех, кто занимается только действиями, он говорит здесь об ортодоксальном иудаизме, который занимается только действиями. Можете прочитать, как он пишет это. Он пишет об этом очень открыто, у него с этим было очень много проблем. Тогда лучшие из народов мира будут выше, а худшие ниже. А если это будет наоборот, то и в мире это будет наоборот. Народ Израиля определяет то соотношение меры важности. Что будет важнее, что менее важно. Также будет определять, что произойдет во всем мире. Будет ли подниматься Ахмадинеджад или кто-нибудь лучше, чем он.
71-й пункт. И в таком поколении, где все разрушители мира поднимают голову и хотят истребить сынов Израиля, как написано в главе Ебамот, желают уничтожения сынов Израиля, и все страдания приходят только из-за Израиля.
Слышите? Все страдания приходят только для Израиля. Это мы привлекаем все эти удары для всего мира тем, что мы переворачиваем чашу вверх дном. И из-за этого антисемитизм и обвинения в адрес Израиля в том, что мы вызываем страдания во всем мире, они это чувствуют. Они чувствуют, что это так. И исходя из структуры, истинной структуры мира, можно сказать, что они правы.
То есть, как сказано в Тикуне Зоар, они вызывают своими поступками голод, бедность, жестокость, унижение, убийство и грабежи во всем мире. Те, кто не занимается исправлением из сынов Израиля, те, кто не занимается исправлением, они вызывают зло, чтобы оно распространялось по всему миру.
И после того, как мы стали свидетелями всех этих вещей, и мы понимаем, что мера суда затронула лучших из нас, и от всего цвета Торы, что был в Израиле, в Польше и Литве, не осталось ничего, кроме жалких остатков в нашей стране.
Это он пишет после Второй мировой войны, и сразу это предисловие книги Зоар.
И теперь на нас, на эти остатки, возложено исправить это страшное искажение. И каждый из нас, остатков прошлого, примет на себя всей душой и разумом возвеличить отныне и далее внутреннюю часть Торы и предоставить ей достойное место в соответствии с истинной ее значимостью в отношении внешней части Торы.
То есть, все находится в наших руках, и все зависит от нас. Если мы приложим все усилия, неважно, сколько нас, меньшинство или нет, вы помните пирамиду? Все в духовном следует согласно качеству, а не количеству. С тем меньшинством, которое находится на вершине пирамиды и получило от Творца пробуждение, это может быть наши товарищи, которые в Южной Америке, в России, неважно кто, что мы даже не различая, не видим, что это евреи. Еврей, иудей, называют, который стремится к ихуд, к единству с Творцом. Исраэль, который направлен на Шаркель, прямо к Творцу. Мы говорим о тех людях, в которых есть точка в сердце. Меньшинство в мире, конечно. Вы меньшинство из всех народов, как сказано. Это понятно, но если мы захотим, то мы перевернем мир. И здесь говорится действительно о духовной революции, которая изменит весь мир. Настолько, что этот мир начнет подниматься к миру бесконечности. Ну, посмотрим, что написано в Зоар.
И тогда каждый из нас удостоится усилить внутреннюю свою часть, то есть часть Израиля в себе, то есть потребности души над внешней своей частью, до той меры, что народы мира, что в нас, услышат, нас услышат и будут повиноваться. Тогда внутренняя часть народов мира, праведники, усилятся и покорят их внешнюю часть, разрушителей мира. Внутренняя часть мира, Израиль, превзойдет в своем величии важности внешнюю часть мира, то есть свойства народа мира, что в них. И тогда народы мира осознают и примут важность Израиля, свойства Израиля над ними, и исполнится сказанное, и возьмут все народы Израиль, и приведут их вместо их, и Дом Израиля примет эти народы в наследие на земле Творца, и, как сказано, принесут сыновей твоих в поле и дочерей твоих на плечах. И исполнится это, как предсказывает книга Зоар, силой этой книги выйдут из неволи милостью Творца.
Аминь.
Аминь.
Что он хочет сказать? Мы, я говорю о тех, у кого есть точка в сердце, это называется «мы». Если мы поднимаем единство между нами, над разделением, над разными расчетами. Только в этом и есть исправление. Вы помните, когда было одно кли, и оно разбилось на части? Если мы единство между нами поднимем над всеми остальными расчетами, нет, все остальное это просто как будто бы не существует. Этим мы повлияем на народ Израиля, на тех, которые не чувствуют, занимаются своей обычной там премудростью, своими всякими действиями, обычной религией, или просто, и у них мы тоже поднимем вынужденным образом, они зависят от нас. И у них поднимется важность духовного над материальным, над маленьким эгоизмом. Так как мы сейчас видим, что они гонятся за деньгами, властью и почестями, не будет такого. Они получат важность духовного развития. Вы увидите это. Так произойдет со всем народом. Хотя это невероятно, чтобы народ Израиля захотел этого. Он захочет это. И перейдет это к народам мира, к тем, кто более чувствительный. Это называется праведники народов мира, лучшие из них. И от них к более худшим. И так все изменится, и все зависит только от той части, которая называется «мы». И поэтому расчет только с нами ведется. Да, чтобы было желание.
С этим намерением перейдем к Зору, откроем наши книги, брошюры на странице 31. Выход из изгнания зависит от раскаяния. Грех Израиля дает власть идолопоклонникам. 32-я страница, 412-й пункт.
Снова Израиль называется это Ешар Кель, прямо к Творцу. Тот, кто направлен на это, каждый из нас, кто делится тоже на народы мира, он разбрасывается на разные цели, и Израиль в нем, который нацелен на слияние с Творцом. Это могут быть большие скопления в человечестве, это может быть также и внутри человека такое же деление. Да.
Если бы приумножали Израиль добрые деяния перед Творцом, не стояли бы над ними народы идолопоклонники в мире. Но Израиль приводит к тому, что остальные народы поднимают голову в мире.
Израиль приводит к тому, что остальные народы поднимают голову свою в мире. Включая все изменения, то, что производит. Так же и сегодня. В особенности сегодня, когда весь мир стал круглым и не знает, как исправить себя, не знает, что делать. Кто привел ко всем этим вещам? Что говорит Ахмадинеджад? Израиль, правильно. И Зор согласен с ним. Да.
Потому что если бы Израиль не грешили бы перед Творцом, остальные народы идолопоклонники покорились бы им.
Вы видите? Даже покорились бы им. Потому что они увидели бы порядок, который через ту часть можно было бы связаться с высшей силой, и через ту часть получают силу жизни.
Если бы не простирали Израиль свои порочные действия к другой стороне,
к эгоизму,
на земле Израиля,
к ненавистникам, беспричинная ненависть, вот эта борьба, мы можем видеть это в нашем Кнессете, вообще во всем, что происходит в народе. Пример это самый худший всем, кто мы такие.
не властвовали бы остальные народы и идолопоклонники в земле Израиля, и не были бы изгнаны мы с этой земли. Об этом сказано, ибо унижены мы очень, когда у нас нет добрых деяний, как должно.
Потому что написано, что были изгнаны из Израиля вследствие беспричинной ненависти. То есть посмотрите, что Зор пишет очень жестко и прямо. Прямо в лицо. Ты виноват в том, что тебя ненавидят. Ты виноват в том, что мир не исправлен. Ты виноват в том, что весь мир страдает. И только ты отвечаешь за то, чтобы привести весь мир к исправленной форме. Если не сделаешь этого, то тебя вынудят неприятным образом.
Перед следующей статьей, может быть, процитируем из Рабаша, с первого тома. Рабаш так говорит: «Тот, кто хочет идти путем Творца, называется Исраэль, Яшар-Кель, прямо к Творцу». То есть, направлено на Творца, то есть все действия, которые он действует, он хочет, чтобы они поднимались сразу к Творцу, и не хочет над этим никакого другого намерения.
Я понимаю, что эти вещи не совсем приятно слышать. Лучше прыгать и танцевать, но вместе с тем нужно прыгать и танцевать, потому что есть у нас силы произвести это исправление, и действительно, весь мир тогда будет прыгать и танцевать.
Наша следующая статья в Зоаре находится страницей раньше, пункт 21 на 31 странице. Эти 31 страница в брошюре, 21 пункт. Выход из изгнания зависит от раскаяния. Простите. Мы видим, и видят также исполины мира, то есть народы, что изгнание продолжается. Но Машиах бен Давид еще не является.
Машиах бен Давид, называется, еще не пришел.
Это так. Но что способствует тому, чтобы Израиль могли выдержать это изгнание? Это все те ручательства, которыми заверил их Творец. Когда входит в место молитвенных собраний и места обучения и узнает обо всех утешениях, имеющихся в святых книгах, радуется в сердце своем всему надвигающемуся на них, и без этого не смогли бы терпеть. Пункт 22. Все зависит от раскаяния.
Раскаяние имеется в виду, что мы перевернем наше эго, желание получать, к желанию отдавать. Чува, это называется буква Гей, вернется к букве Вав. Это Гей, это Малхут, Вав, Зерампин. То есть мы поднимемся в том, чтобы уподобиться Творцу. Это называется сделать чува, раскаяние, вернуться. Кто постепенно себя уподобляет Творцу, поэтапно, называется, что он возвращается, делает чува. Что значит возвращается? Возвращается к тому месту, где мы были до нашей порчи, до разбиения храма.
Но не могут сейчас пробудиться к раскаянию все вместе.
Именно все вместе должны пробудиться. То есть вместе в единстве между нами. Это может быть маленькая группа, но в связи один с другим.
Ибо сказано, и будет.
То есть когда могут пробудиться?
Когда сбудутся над тобой все эти слова.
Что значит эти слова? Страдания, когда тебя заставят?
И сказано, и примешь к сердцу твоему среди всех племен, куда удалил тебя Господь.
То есть именно в ощущении изгнания, когда приходят удары, страдания, это называется народ в тебе.
И сказано, и возвратишься ты к Господу Богу твоему.
Это вынудит тебя тогда исправиться.
И тогда, даже если будут изгнанники твои на краю неба,
это самое удаленное состояние,
то и оттуда соберет тебя.
Оттуда соберет тебя Творец тоже.
И прежде чем все эти вещи воплотятся,
то есть страдания, осознание зла, в итоге достигнет Израиля,
и могут пробудиться многие из них к раскаянию.
Нам необходимо осознание зла, потому что возвращение к величию, к уровню Творца должно быть с пониманием и в свободе выбора. Поэтому все зависит от распространения науки Каббала, от учебы, от понимания того, что происходит с нами, куда мы идем, к кому мы идем, к чему, какими, через какие силы. То есть без разума, без чувства, без развития этого не может быть.
Прежде чем мы продолжим к следующему пункту, послушаем определение Рабаша о раскаянии. Раскаяние — это то, что человек возвращается к своему корню, источнику. Поскольку венцом творения называется человек, а творец — отдающий, то человек, возвращающийся к источнику, называется раскаявшимся.
Ты хочешь продолжить?
Насколько скрыл ты пути и тропы от всех, находящихся в изгнании, не оставив им возможности возразить? Ведь не будут они прилагать усилия в раскаянии с поколения в поколение, не понесут тяжести изгнания и не потребуют воздаяния, и отойдут от законов Торы, перемешавшись с другими народами. Подобно беременной женщине, что при наступлении родов корчится, вопит от мук своих. Подобно беременной, поскольку зачавшая обычно проходит 9 полных месяцев беременности. Но есть немало в мире таких, которые прошли только день или два от 9 месяца.
Это тоже хорошо. Что он хочет сказать? По правде говоря, в Зор есть много мест, и тут, и там, где намекают нам Раби Шимон и его ученики на приход Машиаха. То есть, когда в мире раскроется та сила Творца, и мы буквально произведем скачок вперед. Они говорят, что как при рождении человека, даже один день 9 месяца, это уже хорошо, достаточно. Он уже может рождаться, это называется готовый к рождению. То есть он закончил свое созревание. Тоже здесь и с Машиахом. Они производят там расчет, что называется 8 месяцев, 9 месяцев и 1 день, который включает все предыдущие ступени. Есть на это годы и дни, буквально все это рассчитано. Так что? И все схватки и подуги этой беременной уже в 9 месяце, и вместе с тем, хотя прошел у нее только один день 9 месяца, считается, что прошли у нее все 9 месяцев полностью. И также Израиль, поскольку испытали вкус изгнания, если вернуться к раскаянию, засчитается им, словно прошли над ними все бедствия, упоминаемые в Торе. Тем более, что столько страданий испытали они с того времени, как началось изгнание. Поэтому Бальсулам пишет, что мы уже находимся в днях Машиаха. Мы уже прошли 9 месяц, и все зависит от нас, когда родится в духовный мир. Есть у нас еще время, да?
17 страница, пункт 273, из главы «Обвинители снова возлюбили Израиль». 273 пункт на странице 17 в брошюре. Статья называется «Обвинители снова возлюбили Израиль». Израиль. Это из главы «Эмор». «И это сказанное, если Господь благоволит к путям человека, то и врагов его примирит с ним». То есть даже если все высшие обвинители снова становятся любящими Израиль, когда высшие силы снова становятся любящими Израиль, то уж тем более все те, кто внизу.
Продолжай. Я не знаю, что добавить. Это понятно, что все поведение народов мира зависит от Израиля. Абсолютно. Просто это результат того, что происходит с нами. И вы увидите, насколько это понятно, насколько ясно, и нет нам не ставить зависимость в то, что произойдет в мире. Просто жалко все эти поведения, эти новости, все, что говорит из них, все, что происходит у них. Все зависит от того, что здесь происходит. Настолько это невероятно. Это просто невероятно. Это настолько, что как это следует. И на самом деле есть такое очень сильное ощущение в народах мира, подсознательно, что так происходит, что что-то здесь есть. Мы должны, насколько можно быстрее, раскрыть эту сеть связи и использовать ее правильно, для того, чтобы привести все к равновесию.
274. Не 70 управителям приносят жертвоприношение, а Творцу жертву всесожжения и возношения. И Он дает пропитание всему остальному люду, управителям 70 народов, чтобы насладить этим дароприношением сыновей Его. И снова стали любящими их, и узнают наверху и внизу, что нет такого народа, как народ Израиля, который является уделом и наследием Творца.
Когда мы приносим жертву к Творцу, жертва, курбан, называется слово «коров», «близкий», мы приближаемся, это называется, что мы приближаем, приносим жертву. Вы знаете, жертва — это когда забивают скотину, жарят ее, поедают, это признаки того, что свою скотину, свое животное мы можем отрезать у нее что-то и приблизить, и с помощью этого мы приближаемся к Творцу, и тогда с помощью этого мы приближаемся к Творцу, мы производим жертвоприношение, и тогда Он приближает всех народов мира.
И будет вознесено величие Творца наверху и внизу, как полагается, и все выше множество раскрывают и говорят, и кто подобен народу Твоему Израилю, народу единственному на земле.
Потому что благодаря нам все наполняются светом. Ты хочешь продолжить? Или мы дадим возможность задать вопросы?
Как скажете.
Давайте вопросы.
Я повторяю, каждый, кто хочет задать вопрос, прошу прийти сюда к распорядителям, женщины сюда, мужчины сюда.
Я только хочу еще добавить. Тема очень обширная, тема очень чувствительная, тема очень деликатная. И есть очень много материала об этом в науке Каббала, и в Зоар, и в Тикуней Зоар, и в статьях каббалистах. Это на языке Каббалы, на языке сказаний. Эти вещи абсолютны и полностью понятны. Здесь нет никакого скрытия. Но они очень и очень четко и ясно показывают. И поэтому давайте, если вопросы, то только так, по делу мы их будем, а не чувства. Чувства, они не помогают для выяснения. Да. Пожалуйста, кто начнет с вопросами? Пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать всем, что я очень сильно волнуюсь. Я очень сильно волнуюсь. В течение всего урока я просто держусь за голову и держусь за одно желание. Вы начали объяснять о пирамиде. А мы как бы здесь верхушка этой пирамиды в потенциале.
Нет, не потенциально. Верхушка. Ты находишься буквально на вершине.
Тогда я бы хотела договорить, извините, пик. Минутку. Я бы хотела спросить следующее. Вы сказали, что куда бы мы ни пошли, мир пойдет за нами. Мы определяем направление.
Да.
Так это отбросило меня сюда. И это вопрос, требования.
Да, быстрее.
От всех. Как мы можем быть совсем такими, как Творец? Это же единовременная возможность. А Творец-то не простак. Как уподобиться Ему? Как взять все от того, что мы имеем здесь сейчас?
Прекрасно. Если так мы сейчас все останемся, то мы поймем такими.
Здесь и сейчас, не завтра.
Это ответ. Мы должны сами спросить, как стать как ты? Вот и все. Это называется подъем мана. Я не знаю. И никто не знает. Я говорю вам серьезно. Что значит «я не знаю»? Потому что я не могу передать вам это знание чувственное. в раскрытии Творца, это приходит как результат крика, желания. Если мы все вместе захотим, тогда мы раскроем его, и тогда мы узнаем, что нам еще недостает сделать. Нормально? Ну, давайте изнутри немножко покричим. Пожалуйста.
Здравствуйте, Рав. Я немного волнуюсь. На утреннем уроке мы услышали от вас, что вы стараетесь пробудить нас. И мой вопрос, что мы можем сделать, кроме распространения, для того, чтобы ускорить пробуждение точек в сердце у всех?
Есть три вещи, на которых мы должны стоять. Первое — самим стремиться каждый день на уроках. Может быть, не в то же время, ты из дальней страны, есть еще люди. Есть люди, которые не способны даже в Израиле быть с нами вместе на утреннем уроке. Тогда потом. Мы должны ежедневно находиться в уроке хотя бы один час. Неважно, в какой час. Мужчины, женщины, неважно. Должны быть на утреннем уроке. У нас-то утром учатся. И не важно, на каком уроке, но важно, чтобы в тот же день. Потому что в этом есть особая энергия, особый посыл, что ты должен получить его в этот день. У тебя это может быть ночь, это не важно, в течение тех же суток. В этом витке земного шара ты должен это сделать. Поэтому прежде всего мы должны находиться в одном уроке. Это первое. Второе. Мы должны быть в группе. Мы должны быть в связи, во взаимной, между нами. Мужчины и женщины. И каждый, где бы он ни находился, с другими. То есть, короче говоря, организовывать все больше и больше и больше связь между нами, как связь физическую, как и сейчас. Это помогает внутреннему объединению. Также и внутреннюю связь между нами, чтобы мы все время ее поддерживали и так далее. И третье, это важное для нас, это распространение, потому что если мы не будем распространять, мы не сможем присоединять к себе еще таких же. Итак, есть у нас три вещи. Это учеба, это группа и это распространение. Если мы будем соблюдать, придерживаться этого, то мы наверняка достигнем успеха. То, что мы в последнее время стараемся сделать, и мы видим, насколько Творец буквально отвечает на эти требования, отвечает и пробуждает нас желания и выполняет их, пробуждает и выполняет. Мы вот так вот ведь чувствуем, что это проходит через нас. И понятно, что это... Мы находимся при должности, в исполнении роли. Нужно еще постараться немножко, это придет. Придет. Пожалуйста.
Добрый вечер. Вы сказали, что мы точки в сердце, что на нас лежит ответственность, что мы обязаны объединяться. Как я или все мы можем сделать это? Что нам нужно сделать?
Я только сейчас ответил на это. Я не знаю, что еще сказать. Мы должны распространять науку Каббала. Я верю, что вы смотрите наш телеканал. Я думаю, что вы душой и сердцем с нами. Только распространять. У нас есть сейчас перед нами, допустим, Пурим. На Пуриме принято у народа Израиля делать подарки. Давайте мы сейчас будем давать каждому, у кого у нас есть к нему или к ней какой-нибудь подход, какой-нибудь случайный, самый наименьший. Дадим нашу книжку в подарок. Да, как называется, посылать подарки.
Шалахмунас.
То, что вы думаете, это может быть шамати, это может быть книга «Точка в сердце», это может быть... А неважно, какая книга. То, что вы думаете, что это подходит человеку, может быть, ты скажешь потом, кому какие книги предназначены, эти для детей, эти для мужчин, эти для женщин больше и так далее. Я думаю, давайте сделаем такую операцию, да, чтобы каждый раздал такие книги в подарок, в Пурим. Нет более лучшего подарка. Проведем такую операцию вместе. Да.
Здравствуйте, Рав, меня зовут Эммануэль из Испании.
Hace referencia a los deseos no corregidos en nuestro interior.
Shalom Rav. Shalom Rav, ani Manuel Misfarad.
Я бы хотел знать, когда вы говорите о народах мира, вы имеете в виду неисправленные желания в нас?
Я имею в виду неисправленные желания у нас, которые могут быть исправлены только с помощью точки в сердце, которая называется Израиль. Да. Конечно. Но я не имею в виду, допустим, люди, как он. Тут есть русские, испанцы, много наших гостей. А в мире, здесь сейчас 5 тысяч человек, может быть, даже 6, неважно. Но в мире это в сотни раз больше, чем здесь, наших товарищей. И все они относятся к Израилю, потому что есть в них точка, которую зажег Творец для того, чтобы исправить мир. Эти точки, они включаются друг от друга. И это не обязательно переходит от матери к сыну или к дочери. Тут совершенно нет вопроса такого. У кого есть точка в сердце, он называется согласно своему направлению Ишаркель, Исраэль.
Может быть, имеет смысл добавить к этому слов Бааль Сулама, где он говорит о внутренней и внешней части каждого человека, поднятие его внутренней части, то есть свойства Исраэль в нем, потребности души должны возвышаться над внешним его проявлением, то есть свойством народов мира, что в нем потребности его тела.
Как и в Вавилоне, когда мы вышли, те, кто вышли в точке в сердце, он называется Израиль. Но ты немножко опоздал, может быть, из Вавилона. Ну, через несколько тысяч лет ты снова присоединился. Ну так что, это не важно. Каждый, кто чувствует в себе желание оторваться от эгоизма, от этого мира, немножко поднять себя, он называется Ишаркель, он называется Израиль. Это пример из Вавилона. Как это там произошло? Поэтому это то же самое. Это то же действие. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос, с которым я хожу уже несколько месяцев, дней и часов. Я чувствую, что практически ответили на мой вопрос. Я бы хотел все-таки уточнить одну вещь. Наша работа в объединении с людьми, с женщинами в мире, должна ли она быть с каждым в соответствии с его точкой в сердце, даже если он служит другим богам или принадлежит другим религиям, верованием. Я в последние 2 года имела контакт с людьми, которые приходят с абсолютно других направлений. Я чувствовала то явление, о котором вы говорите. Это любовь и ненависть, особенно в том, что не касается народа Израиля. Когда я пытаюсь соединиться с кем-то, кто приходит из другой веры, и мне очень трудно, потому что я как бы избранный народ, но покуда мы направляем это намерение на точки в сердце, будет ли этого достаточно? Или мне нужно задать еще какой-то критерий, что вот ты должен заниматься каббалой?
Наша следующая лекция, да? Это последнее поколение. Сегодня вечером.
Там...
И там Бааль ха-Сулам говорит, в этой книге «Последнее поколение», что когда мир начнет свое исправление, весь мир, наука Каббала будет известна во всем мире. Весь мир будет знать, что это такое, что есть цель, что нужно достичь Творца, и нужно быть все как один человек в одном сердце. Он пишет, что все люди, которые исправят себя, и каждый, насколько нужно, каждый сможет остаться в своей религии. Христианин остается в своей религии, мусульманин остается в своей религии, там буддист или кто-то китаец, и там каждый остается в своей религии, в своей вере. Почему? Потому что в религиях нет большего, чем некая психологическая такая компенсация, которую развили в себе во время изгнания, когда был отрыв, и человек не ощущался в Творце. Когда человек когда Творец ощущается в человеке, то, что относится к духовному, к будущему миру, к душам, все это становится понятным, потому что это раскрывается напрямую в душе человека. А все религии — это не более чем культура. Такая культура масс. Как ты привыкла есть то, что мама твоя готовила, а я привык к еде своей мамы. Таким образом, мы поймем, насколько есть очень ограниченное место тому, что мы называем сегодня религией. Религии взяли на себя некую функцию объединения человека с Творцом. У них нету этого. Ни одна из них не знает и не понимает, и не находится в этом. Это просто так они взяли на себя такую роль. В тот момент, когда Творец раскроется, у нас будет четкое понимание, где они находятся. Они находятся только в рамках культуры. Привычка. Вот так это в каждом народе по-своему, поэтому каждый может оставаться во всех этих вещах, а к духовному это вообще совершенно не будет относиться. Поэтому у меня нет никакой проблемы говорить с любым человеком в мире. Я давал беседы и лекции в местах, в католическом университете в Чикаго, там, в монастырях, где угодно. Я разговаривал с разными там священниками в России, там представителями религии. Нет никакой проблемы, это не имеет отношения. Рабаш сказал, я как-то плыл на корабле Queen Mary в Америку, почти там 3 недели. Был этот рейс почти 3 недели, и он говорит, мне не с кем было говорить, там был только какой-то священник один, я с ним, говорю, разговаривал. Все. Это совершенно, что я хочу сказать. Мы не понимаем, насколько эти вещи, ведь занимаемся действием. Эти занимаются такими действиями, а эти занимаются другими действиями. Это просто привычки, это культура. Нет в этом никакой связи с духовным. Они не связывают это с душой, с душой, с душами. Все эти понятия. Поэтому можно успокоиться, все. Немножко раскрытие света, и все уже на своих местах. Пожалуйста.
Может быть, прежде чем вы зададите вопрос, Бааль ха-Сулам говорит в Писаниях последнего поколения, религиозная форма любого народа должна прежде всего обязывать любой народ.
Это называется религией.
Обязывать к свойству любви к ближнему. Но кроме этого, каждый народ может оставаться со своей религией, со своей традицией. И не надо одной смешиваться с другой.
И Рабаш тоже, когда он говорил об этих заповедях, которые мы называем заповедями, он говорит, это традиции. Традиции. Так он их и называл. Потому что заповедью называется исправление желания. 613 желаний, которые следует исправить. Это называется выполнять 613 заповедей. Пожалуйста.
Мы сегодня говорим о важности
Мы можем заниматься распространением через телевидение, через интернет. Я хотел бы знать, могли бы вы объяснить нам, в чем истинная важность самой книги? Книги?
Книги Зор или просто книги?
Как любой книги, так и книги Зор.
В книге есть сила, которой нет ни в чем другом. Книга — это раскрытие, книга — это понятие. Книга — это... У нее есть духовный корень. Нет у компьютерного экрана духовного корня. Или у телеэкрана, а у книги есть духовный корень. И поэтому человек, который читает из книги, у него есть иная связь с внутренней частью, чем тот, кто читает каким-то другим образом. Это может быть не настолько важно для нас, в особенности сегодня, если мы обрабатываем тексты, мы находимся в работе с текстами. Я давно уже не читаю книги как книги. Только если я действительно хочу что-то лично для себя поучить. Но когда я нахожусь в обработке текстов, допустим, сейчас я подготавливаю Зор для изучения, конечно, я работаю с компьютером. Это многие часы. Я думаю, что нужно читать книгу. Лишь при условии, что мы должны работать с самим текстом, там, изменять его, что-то делать с ним, тогда стоит учиться с компьютерных экранов. Это есть другая связь с материалом. Я думаю, что хоть мы и переходим постепенно к электронной форме книги в разных таких новых изобретениях, но книга сама, она все-таки останется книгой. Вот и все. Да.
Вы сначала говорили о силах. Что такое силы на самом деле?
Откуда ты, дорогая?
Я тут сзади с мамой пришла. Я из Герцлии.
Ага. Сила. Силой называется... Я не знаю, что такое сила, по правде говоря. Ты права, вопрос верный. Но я чувствую результат. Допустим, я подвинулся. Или чувствую какое-то давление. Я чувствую результат воздействия чего-то на меня. И воздействие это... Я говорю, это сила на меня воздействует, сила давит, сила производит что-то. Я не знаю ее, не чувствую ее, не вижу ее, не могу различить ее. Я чувствую только результат ее. Поэтому все, что производит что-то в реальности, что-то делает, и мы видим только результат этого, причина этого называется силой. Ну, есть еще много всего. Есть сила, действующая в действии. Мы действие, результат, это сила действующая, это Творец, который задействует нас. Мы должны распознать Его. И согласно действию Твоих, я познаю Тебя. То есть, если я изучаю, что Он делает со мной, исходя из этого, я могу раскрыть Его.
Спасибо.
И тебе спасибо.
Добрый вечер. Я Амит из Аравы. Мы на самом деле всего лишь желание получать, и все, что мы можем изменить, это наше намерение. Для того, чтобы изменить намерение, нам нужен хисарон, желание к этому. Это желание приходит от веры. Так чего не хватает народу Израиля? Веры? Почему это не происходит быстрее?
У народа Израиля, нам всем не хватает желания. И только желание, силы, как говорила эта молодая леди, силы не хватает нам. Силы, желания. Почему? Ты прибыл из Аравы. Она прибыла из Герцлии. Перед тобой был из Мексики парень. Тут есть еще люди из разных мест, из далеких и близких. Нам не хватает объединиться, чтобы у нас была большая сила. Потому что у каждого из нас есть маленькая сила. Как он говорит нам в поручительстве, в даровании Торы, найди мне. Только это и составляет проблему. Только это проблема, единственная. Я не способен сам достичь достаточной силы, чтобы вынудить Творца раскрыться и исправить меня. Недостаточно? Я должен для этого объединиться с другими. Объединиться с другими, попросить у них. Принизить себя. Потащить их за собой, себя к ним. Это проблема. Это разбиение. Это и есть разбиение. Что ни в ком из нас нет достаточно силы, а объединиться тяжело. Поэтому соединяемся немного, еще немножко, еще немножко. Ты знаешь, что мы сделали здесь? До сих пор мы уже проделали работу. У меня нет слов, чтобы сказать. Я впечатлен вообще от того успеха. Прежде всего, если бы ты спросил меня позавчера, я вообще был в сомнениях, если может быть такое осуществится, такая вещь. Я серьезно говорю. Мы не понимаем, какое действие здесь вообще происходит. Объединение сил, огромное объединение, и все равно не хватает еще немного, но немного. Ну еще каплю, еще каплю. Это должно произойти. Но у каждого и ни у кого нет никакого шанса, только у всех вместе. Поэтому действие простое. В объединении с легкостью это можно сделать все, а в одиночку невозможно никому.
Рабаш говорит, из Рабаша кое-что прочитаем. Рабаш говорит в статье о любви к ближнему, тем, что собираются несколько человек с одним мнением, что нужно прийти к любви к ближнему, и когда есть самоотмена каждого относительно других, каждый включается в других. И тогда собирается в них огромная сила в соответствии с величием их группы. И тогда в их силах фактически проявить любовь к ближнему, и тогда они могут прийти к любви к Творцу.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Мы учим, что наш мир, этот мир, это отпечаток от мира высшего. И слава Богу, мы пришли к тому моменту, что Зоар народу открывается нам. Так почему мы не можем воспроизвести ситуацию горы Синай? Все мы закричим, сделаем и услышим. И
пожалуйста,
тогда получим Тору.
Нет проблем. Сейчас закажем автобусы и поедем туда. То, что произошло при стоянии у горы Синай, произошло также физически, поскольку каждый духовный корень должен один раз коснуться земной ветви. Это закон. Один раз. Было египетское изгнание, закончили. Вавилонское изгнание, закончили. Сам Вавилон, закончили. Нам не нужно в каждом поколении повторять эти вещи. Стояние у горы Синай было. Нам нужно идти к исправлению. Исправление не такое, как было тогда, а все исправления, они внутри. Нам не нужно ничего делать. Вы можете вот так вот сесть и ничего не делать. Ничего. все внутри, потому что все действия до сих пор, включая изгнание, все они уже были. То, что осталось, это последнее избавление, то есть раскрытие Творца человеку в этом мире. И это ни в одном действии не произойдет, а только во внутреннем усилии между нами. Конечно, внутреннее усилие, это мы должны в нем объединиться, но если мы сделаем это здесь, в этом выставочном павильоне, или сделаем это там, вокруг этой... в Синае, в этой пустыне, это не поможет. И не важно, где мы будем сидеть, мы будем сидеть здесь, или, может быть, в каком-то другом месте, это совершенно не важно. Конечно же, есть разница. В мире, и мы когда-нибудь поговорим об этом и будем учить. Мы учим это в учении о 10 сферот, в 16 части, что в каждом месте в мире есть иная сила, которая воздействует на него. Земля Израиль — это самая большая сила, на нее воздействует духовная сила. Затем есть Ливан, Сирия, Иордания, Вавилон, и потом все остальные места в мире. Но на земле Израиля действительно сейчас это не важно. И место, конечно, самое трудное для нас — это Иерусалим, где было место разбиения, разрушения храма, и там действительно чувствуем это разрушение самым явным образом. Но в границах земли Израиля не важно, где мы будем находиться. Именно то место находится вне земли Израиля, поэтому оно не важно для исправления. Просто можно проехаться, сделать экскурсию, можно. Мы вместо этого, кстати, делаем экскурсию. Вы об этом рассказывали или нет?
Да, я говорил, есть у нас отдел экскурсий, Каббала Турз. И откуда бы вы ни приехали, мы приглашаем вас на экскурсии по местам книги Зоар.
Мы делаем такие экскурсии, как раз таки для наших гостей за границей, но можно это сделать также и для наших товарищей из Израиля. Мы едем в те места, мы рассказываем, что в них было, как авторы Зоар писали это, где это именно находится, что происходило в каждом месте, как эти места Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут на земле Израиля, как это нисходит по карте страны. То есть, короче говоря, все это возможно организовать, эти экскурсии. Мы будем рады, если наши товарищи, также экскурсоводы, мы читаем отрывки из Зоар, такие избранные отрывки. Пожалуйста.
Может быть,
записывайтесь там.
Может быть, перед следующим вопросом зачитаю из статьи поручительства. Как сказано: «И встали Исраэль напротив горы». И как сказали мудрецы, как один человек с одним сердцем, потому что каждый из этого народа полностью ушел из любви себя, и все его намерение было только в том, чтобы услужить своему товарищу. И таким образом объединились все члены этого народа и стали одним человеком с одним сердцем, и только тогда стали достойными дарования Торы.
Это в сущности является святостью. А в самом месте нет святости, там не действует особая сила для того, чтобы прибыть к нему. Есть места, в котором осталась эта сила. Там пещера Махпила, могила Рахели, Иерусалим, или на севере, там Видра Раба. Там, да, там осталась особая сила, но в том месте нет. Поэтому в течение всей истории туда вообще не возвращались. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Рав. Я прежде всего хотел бы использовать эту возможность и от имени всех поблагодарить Творца за то, что Он раскрыл нам такую точку, как вы. Мой вопрос таков. Как я чувствую, мое исправление началось с выплаты Маасера. Объясните нам процедуру того, что касается Маасер. Что в нем так затрагивает наш эгоизм?
Ты видишь, что пойти в какое-то место и потратить 10% от зарплаты — это не такая большая проблема. Кто это не делает? Ну, какое-то слабое удовольствие. Я иду и покупаю его, нет никакой проблемы. Тогда как массер заплатить, это просто рвет душу. Это что-то невероятное. Это потому, что исправление. Это исправление, огромное исправление. Если ты зайдешь в какое-то место, там где-то в интернете, и наберешь массер, тебе выпадет где-то 1000 страниц, и написано очень много о Маасере, не только в Ноги Каббала, в Талмуде, в Торе, во многих местах. Вообще Маасер — это очень принятая вещь, вообще была в древнем мире, как налог. Десятина. Когда я пришел к Рабашу, мне сразу же сказали: ты хочешь учиться у нас, ты должен платить, у нас платят. Я сказал: ну, конечно, я готов платить. Ну, электричество, воду, там, все эти, то, что я потребляю, все эти службы, как все, так платят. Мне говорят: нет, кроме этого, это ты будешь платить, как все, или электричество, вода, там, содержание, аренду. Понятно. Кроме этого, платят еще 10%. С какой стати? Так принято в науке Каббала. Мне было очень трудно понять. И трудно согласиться. У меня были тогда большие средства. С какой стати давать такие суммы? Я уже начал производить расчеты. Это были $1000, этот массер. Да. Был еще более худший случай, когда я привел 40 учеников из заведения Берга. Молодые ребята такие, 20-25 лет, к своему учителю учиться, изучать науку Каббала. И он говорит: я их принимаю только с одним условием. Первое, чтобы сразу женились. Понимаешь? Парню 25 лет жениться. Что, какое обуза какая? Кому это нужно? И второе, чтобы платили массер. Когда я услышал массер, он и сразу говорит: иди и расскажи им об этом. Я, знаешь, если бы меня повесили в ту же секунду, я бы согласился. Это такой стыд. Я их привел к особому человеку, каббалисту, сын Бали Сулама. Посмотри, что он говорит им. Давать ему денег. Еще и жениться. Но ты знаешь, это просто рука Творца. Они приняли это. Они приняли. Но пока я пришел к ним, пока я крутился вокруг них, я закончил несколько пачек сигарет, я помню. Я не знал, что сказать. Они были умнее меня, они поняли, они согласились. Я скажу, массер — это десятая часть заработка человека, которая предназначена, соответственно, десятой части души, которую мы не можем исправить. Она не дана для исправления, это Лева Эвен. Поэтому в нашем мире это духовная часть. Это духовная часть. И человек не сможет пройти исправление, если не заплатит. Настолько, что Рабаш, который сидел с 6 стариками со своими, когда я прибыл, у него было 6 стариков, 70 лет, 80, как он был готов не принимать никого, если не выполнит это условие. Ну, жениться, ладно, ну, не сейчас, ну, через несколько месяцев, ну, Бог с ним. Он говорит: нет, сразу жениться и сразу платить массер. А если нет, то нет. Это было условие, ты понимаешь, что я понял, что это условие еще прежде всего остального расчета. Нет расчетов. Нет расчетов. Поэтому мы должны, кто не понимает, не понимает, то понимает, понимает, но это действительно условие очень и очень основополагающее. Мы получаем Маасер ото всех. Я не стыжусь сказать об этом. Мы живем на Маасер. все наши действия с этого, но с нашего Маасера мы не получаем пожертвования просто так от посторонних людей, разумеется, не от государства, еще от каких-то организаций. Только члены Бней Барух, они дают свой Маасер. И исходя из этого мы осуществляем всю нашу деятельность. Это все, разумеется, организовано, это все прописано. Но то, что ты видишь, всю нашу деятельность только на основе этого. Я говорил здесь, сколько нам стоит 9 миллионов шекелей. Это большие суммы, и по всему миру, ты знаешь. Это огромные вещи. В Америке, в Южной Америке, в России, во всех местах. Но все это основывается на Маасере. Маасер, то есть это когда ты должен платить как десятую часть на исправление души, и без этого все 9 частей, они не работают. И это приводит тебя к исправлению. Мне сожалею говорить об этом, я сознаю, насколько это трудно. Может быть, часть людей сейчас из-за этого разочаруются в духовном исправлении, но что поделаешь, я обязан сказать правду, так же, как я получил от своего учителя это. Буквально так. Он сделал это очень-очень просто и жестко. Наши заграничные группы тоже собирают Маасер и тоже используют, как правило, для своих нужд, для содержания, для распространения. А мы в Израиле тоже, с наших товарищей. Я думаю, что нет организации в мире, которая действует исходя из того, что она сама собирает, и ни от кого другого получает что-то. И у нас есть чем гордиться в этом. Почему мы должны скрывать это? Или не говорить об этом? Хорошо, спасибо за вопрос.
Спасибо.
Пожалуйста.
Может быть, еще отрывочек из Рабаша. И перед вопросом, который будет последним. Рабаш в статье «Асер те асер» требовали мудрецы: «Отдавай десятину, чтобы разбогатеть». То есть «Маасер» — действие отдачи. Для того, чтобы ты разбогател, то есть удостоился бы желания, точно так же, как действие, это отдача, а не получение, чтобы удостоился ты, чтобы мысль твоя и намерение, что в нем, было бы только отдавать и не получать ничего взамен.
Это действительно чудо. В тот момент, когда ты начнешь отделять, не важно, сколько шекелей, ты их разбазаривал на что угодно, не делая расчет, но здесь это так тяжело. Это такие большие вопросы возникают, такие намерения, стоит и не стоит, а почему да, и почему нет, и только для того, чтобы не платить. Ты узнаешь себя? Ты знаешь, есть такое предложение, узнай себя, это через Маасер, это очень хорошо. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Рав. Я хотел бы спросить. Духовный закон десятины, это же материальная заповедь.
Да.
Так как же нет духовного соблюдения субботы?
Это не материально. Это нам кажется материально. Деньги — это не материальная вещь. Кесов — деньги, от слова кисуф — покрытие. Это масах. Это как плюс банки, счет банки, насколько ты способен платить. Это эквивалент в нашем мире. Это не просто. Это духовное понятие. Вы не знаете, что деньги — это наша душа? Знаете. Нет, это очень особенная вещь, я говорю серьезно. Есть немножко смеха в этом, но по правде говоря, мы не способны исправить духовным образом эту десятую часть, поэтому мы должны выделять ее материально. Если бы это можно было исправить духовно в нашем желании, тогда ты права. С какой стати тогда? Что это за жертвование денег и происходит духовное исправление? Но я не могу исправить это духовно, поэтому в нашем мире это говорится о деньгах.
И что о человеку, у которого денег нет?
Нет такого. Написано в Мишне, написано где угодно, во всех местах. Бедняк, который собирает милостыню на улице, должен давать маасер с его милостыни, прежде чем покупать себе хлеб на эти деньги. Почитай. Это законы, это не я их выбрал. Это законы со времен Авраама. В тот момент, когда начинается духовное исправление, десятина, десятая часть, относительно десятой сферы в душе, человек должен выделять. Иначе потом он приходит ко всем остальным исправлениям. Иначе нет у него исправления, потому что исправление начинается с чего? Сначала делается цимцумалев, а потом исправляют себя. Так вот, цимцумалев, первое сокращение, десятая часть, это и есть маасер, выделение маасера. Но мы должны сегодня пока что закончить. У нас еще вечером урок. Еще вопрос? Еще урок. Урок вечером будет как раз-таки согласно последнему поколению. То есть, что нам еще предстоит? И завтра у нас тоже. Я, как обычно, иду подписывать книги. Да. Ну, давайте сделаем эту операцию. Дело не в деньгах. Мы на книгах не зарабатываем. Для того, чтобы издать книгу, сидят несколько человек, работают целый год, и каждая книга, мы этот бизнес, конечно, такой не преуспевающий, наоборот,
убыточный.
Давайте вместе сделаем операцию распространения и раздадим через неделю, у нас есть Пурим, раздадим подарки такие вот. Хорошо? Спасибо.
И закончим песней.
Да. Yeah.